поисках оптимального баланса. Российское правительство ждут серьезные изменения. Реформа затронет 45 ведомств, в том числе и министерств. При этом сократят 74 структурных подразделения госаппарата, 37 заместителей руководителя федеральных органов. Также будут четко разграничены сферы ответственности, так чтобы одно другого не дублировало, уточнила пресс-служба Кабмина.
Будут исключены механизмы, которые позволяли бы увеличивать административные издержки, снижали бы оперативность и качество решений. Также обратят внимание на то, чтобы впредь не размывалась ответственность за программы, нацпроекты, сегменты российской экономики. Так, по крайней мере, прокомментировал запуск реформ зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко.
Вот интересно, кто попадет под эту реформу и почему? С нами на связи генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Алексеевич, для чего эта реформа нужна? Сократить просто штат чиновников? Но, собственно говоря, подобные перемены в правительстве уже и ранее заявлялись и проводились, но потом штат вновь разрастался. Сейчас будет по-другому?
А вот спрошу, в чем разница между предыдущими реформами и той, которая началась сейчас, на ваш взгляд?
На мой взгляд, насколько я помню, раньше заявлялось лишь о том, что нужно сокращать разросшийся госаппарат, а о том, чтобы работал госаппарат уже реформированный более эффективно, чтобы не размывалась, скажем так, ответственность за то или другое действие, и такого я не слышал.
Вот, совершенно верно. Дело в том, что раньше, когда Алексей Леонидович Кудрин реформу объявлял и готовил, тоже Дмитрий Анатольевич Медведев еще в 2003 году вместе с Игорем Шувалом и Дмитрием Козаковым готовили первую реформу России при Путине, административную реформу. Но да, вы совершенно правы, с тех пор ровно то количество, которое пытались уменьшить чиновников, оно росло. На 10 объявляли, на 10 росло, на 15 росло. Угу. Это даже в шутку в экспертной среде называется законом сохранения номенклатуры. В чем разница? Да, действительно, речь идет об оптимизации управленческих механизмов. Это даже не административная реформа, а именно оптимизация. За счет чего? Вот здесь очень важно, потому что если раньше полагались исключительно на человеческий фактор, теперь этот человеческий фактор будет сочетаться с цифровыми решениями проблем. То есть цифра заменит ряд людей.
Можно такой вопрос, Алексей Алексеевич. Наверняка можно с помощью каких-то цифровых инструментов и оценивать эффективность. Не только просто сокращать, а подсчитывать.
Речь идет об электронном документообороте. Угу. То, что в значительной степени было достигнуто за последние 30 лет, я еще когда учился в институте историко-архивном, да, и мы документооборот государственных учреждений изучали самым непосредственным образом. Уже именно тогда уже говорили об оптимизации, чуть позже говорили об электронном документообороте и так далее. Но не преуспели. Скажу прямо, бюджеты разворовывались больше, нежели действительно проводились мероприятия, направленные на действительную оптимизацию и увеличение документооборота. Вместо этого стали подставлять системы, которые, мягко говоря, не завязаны на Россию, а странным образом серверы расположены были не на территории нашей страны. Помните интересный такой проект «Открытое правительство»?
Да, очень хорошо.
Министр такой, Михаил Абызов, который, который сейчас известно где находится. Да. Именно по той же причине, по которой я сказал в том числе. Потому что через некоторое время ее тихо закрыли, этот проект, потому что Путин сказал, как ребята, а чем они там вообще занимаются? И тихо закрыли проект. Вот у нас, на самом деле, отвратительный опыт административных реформ, связанных с оптимизацией управленческих решений. Отвратительный опыт. Чудовищный бэкграунд. Вот. Но что-то мне позволяет быть сдержанным оптимизмом, потому что Михаил Владимирович Мишустин, вот судя по тому, как он отладил дело в Федеральной налоговой службе, где он, собственно...
Будет действовать по тому же принципу и в реформе правительства.
Да? По тому же принципу он не будет действовать, потому что это более сложная система правительства само по себе. Но вот навыки и, главное, люди, которые с ним это делали, они сохранились. И поэтому у меня есть основания для сдержанного оптимизма. Теперь по поводу сокращения чиновников. Ну, во-первых, Михаил Владимирович сразу обозначил, что первое сокращение будут произведены за счет вакансий. То есть, грубо говоря, это не будет увольнение людей. Я признаюсь, это очень дорого уволить чиновника, потому что там ему выплаты положены, ему много чего положено. Вот. Поэтому вот увольнение, вернее, сокращение вакансий – это действительно первый и необходимый шаг. Раз существует этот банк вакансий, значит, в принципе, есть и возможности для оптимизации определенных механизмов, ведь работает же все. Угу. Ну вот в этом смысле и банк вакансий, он поможет нам сделать первые шаги в этом трудном направлении. Дальше, конечно, необходимо следить за тем, чтобы чиновники не переходили в так называемые ВГУПы. То есть государственные унитарные предприятия, где они отсиживаются, а потом возвращаются спокойно. Вот и когда мы говорили об этом увеличении поголовья чиновников, да-да, ровно на тот процент, который собирались сократить. Вот параллельно Михаил Владимирович, в принципе, рассказал о том, что у правительства есть большие планы на эти ВГУПы с точки зрения их приватизации, оптимизации. То есть вот этот запасной аэродром, с которого потом чиновники возвращались на свои теплые места, он постепенно будет тоже уходить, сходить на нет. Мне кажется, это тоже оправданная и очень эффективная
мера. Но это будет делаться параллельно, насколько я могу для себя понять, потому что иначе другого смысла нет проводить реформы.
У меня еще такой вопрос. Если их будут сокращать действительно, сами должности, вакансии будут сокращать, таким образом они выходят на биржу труда, им надо еще выплатить двойную, там, по-моему, зарплату.
Это если ты чиновника непосредственно будешь сокращать.
Да. Увольнение чиновников, да, это дорогое удовольствие.
Потому что там выходное пособие, да, плюс там еще какие-то выплаты там за неотгуленный отпуск и так далее.
Да. То есть в деньгах это не будет выгоднее?
Ну, если это вакансия, то выгоднее.
Нет, это только если вакансия.
Если увольнять человека, то да, это достаточно такой трудоемкий процесс. Но чиновник же тоже гражданин Российской Федерации. Да, если мы о гражданах Российской Федерации печемся, то, в принципе, такое, да, возможно. Хотя, конечно, есть нюансы, и это не совсем морально с точки зрения, там, если увольняется негодный чиновник, то выплачивать ему гигантские, по сути, золотые парашюты, это тоже... Ну, население посмотрит и начнет хмыкать, в конце концов, на это все. Это действительно есть такая проблема.
Алексей Алексеевич, да. Такая вот деталь любопытная. Одна из целей — сэкономить средства на содержание госаппарата, да, заявляется в этой реформе. И средства остаются в фонде оплаты труда. А зачем? На непредвиденные какие-то другие расходы?
Да. Нет. Михаил Владимирович тоже раскрыл эту тайну. На самом деле речь пойдет об увеличении зарплатного фонда оставшимся чиновникам. И это тоже правильно, потому что...
То есть
что,
это резерв, знаете, для того, чтобы кому нужно повысить зарплату, правильно я понимаю?
Примерно. Знаете, да, как и в госхолдингах, на госслужбе, там такая же практика. Начальство получает достаточно большие средства, вот, а средний и, скажем так, персонал госслужащих более низкого уровня, они получают копейки. Вот мне кажется, эту несправедливость надо, конечно, решать, потому что выравнивание зарплатного уровня вот, должно производить нивелирование, его должно происходить все-таки более интенсивно, чем сейчас. К сожалению, это порочная практика, вот такие очень большие разницы между зарплатами начальства и сотрудников, это медицинский факт. В многих там японских тех же компаниях, китайских компаниях этого нет. И я считаю это правильным и социально справедливым.
Но мы же понимаем, для чего это делается. Большие зарплаты начальникам, да, которые распоряжаются бюджетом, чтобы не было...
Безусловно. Угу. Это антикоррупционная мера, которую Владимир Путин обозначил несколько лет назад. Угу. Она сработала, но начальству понравилось. И они стали повышать себе, что называется, бесконтрольно. И Михаил Владимирович, извините, что я на него постоянно ссылаюсь, но он у нас основной модератор этой реформы. Он сказал, что, в принципе, мы следим за тем, как вот, руководство органов ФОИФ, там, федеральных органов власти, региональных органов власти, теперь будет распределять зарплатный фонд. Мы больше не допустим вот, роста зарплаты начальства. Это, я считаю, тоже важное замечание. Если это будет реализовано, это будет прекрасно.
Еще было бы прекрасно, если бы действительно вот то электронное правительство, о котором часто говорили, было обеспечено все-таки технологически, потому что бывает такое, что та аппаратура не соответствует, скажем так, тем запросам, которые сегодня уже, собственно говоря, нужны.
Совершенно верно, но мы уже прошли этот этап первоначального накопления техники железа, да, для электронного правительства, для электронного документооборота. Он уже пройден этот этап, там уже, вот, по данным моих источников, во всяком случае, достаточно все в порядке.
Да, просто останется доработать, если вдруг какие-то детские болезни возникают. Спасибо огромное, Алексей Алексеевич. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин был на связи со студией «Радио Спутник». Прокомментировал он запуск реформы правительства Российской Федерации. Для вас работали Олег Обухов и Елена Глещинская.